слушаете программу «Время свободы». Интервью в студии Динара Седикова. Наши темы и герои. Евгений Ройзман о возможном лишении звания мэра и возобновлении уголовного дела. Международная реакция на сообщение о будущем иранской ядерной программы. Российские власти снижают данные о количестве лесных пожаров. Ситуация близка к критической. Социальные эксперименты. Молодые люди взялись за руки и прогулялись по Москве, снимая реакцию прохожих. Все это в программе «Время свободы». Интервью в ближайшие 55 минут. Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман может лишиться этого звания. Законопроект об упразднении должности глава города Екатеринбурга пытается принять законодательное собрание Свердловской области, но пока этого не произошло. Губернатор Евгений Куйвашев наложил вето на законопроект. Однако даже в случае его принятия Евгений Ройзман сохранит за собой должность председателя Екатеринбургской городской думы. Таков устав города. Все происходящее Ройзман трактует как продолжение политического и экономического противостояния между городом и областью, которое началось задолго до сегодняшних событий и обострилось в период губернаторства Куйвашева. Впрочем, сам нынешний мэр еще до избрания часто пребывал в конфликте с властями, будучи создателем известного своей неоднозначной репутации фонда «Город без наркотиков». Уже после избрания мэром с сентября 2013 года появились несколько уголовных дел, в той или иной степени задевающих репутацию главы города. Как дал понять Евгений Ройзман в интервью моей коллеге Евгении Назарец, в нынешней ситуации на его стороне закон, здравый смысл и популярность среди екатеринбуржцев.
Здесь противостояние достаточно жестокое. Здесь пытаются выстроить вертикаль и местное самоуправление загнать под региональной власти. На самом деле, эта история больше 200 лет. Екатеринбург всегда был самостоятельным достаточно городом с очень сильным местным самоуправлением. И, ну, в принципе, назначенным губернатором всегда не нравятся избранные мэры. Это история не только Екатеринбурга, а в принципе. Ну и плюс федеральный тренд такой на, скажем так, на опускание местного самоуправления. И здесь воспользовались этой ситуацией. Здесь же одновременно несколько вещей. Мощная очень пиар-атака. Отъем полномочий всех, каких можно, возбуждение новых уголовных дел. Вообще, возбуждение уголовных дел сегодня в России – это основа политического менеджмента. Ну, Екатеринбург не исключение. Но эта история достаточно нелепая, потому что, насколько я понимаю, инициатором был губернатор, он приезжий, он назначенец, и у него задача победить Екатеринбург. У него никак это не получается. Дали задание двум депутатам, как я понимаю. И аргументация депутатов была следующая, дословно говорю. Захотим Хакимом назовем, захотим главарем города назовем. Как захотим, так и сделаем, дословно. В результате есть название. Причем название историческое, оно существует с 1766 года. При Екатерине Великой появилась такая должность глава города. То есть четверть тысячелетия этой должности. И попытались изменить вот эту формулировку. Глава города, глава Екатеринбурга, председатель Екатеринбургской городской думы. Захотели убрать первую часть, глава Екатеринбурга. Но, первое, закон обратной силы не имеет. Если люди голосовали именно на выборах за главу города, кто имеет право у них отобрать их победу? Второе, это противоречит федеральному законодательству. Ну, а потом это достаточно нелепо все, потому что существуют и другие проблемы. И вот это принятие самого этого закона, оно продемонстрировало масштаб личности губернатора-назначенца, оно продемонстрировало неуважение к традициям, неуважение к жителям Екатеринбурга и незнание простых юридических законов. Поэтому дальше произошло следующее. Принять толком они его не могли. У них не получилось, они не приняли постановление, не сумели проголосовать, а постановление не переголосовывается, ситуация подвисла. И в этот момент неожиданно губернатор наложил на этот закон вето. Они его еще не приняли, а он уже наложил на него вето. Сам придумал и сам наложил. Вот. И теперь мы уже просто все смеются, понимают, что имеют дело с наперсточниками. Как в том анекдоте «Папа, что это было?». Вот такая вот ситуация нелепая. Или ничего не изменилось, работаем и работаем.
Напомните, пожалуйста, какие именно уголовные дела вы склонны считать мотивированы именно вот сведением счетов и выяснением отношений между городом и областью?
Ну, я считаю, что, во-первых, все дела в отношении фонда совершенно точно были политически мотивированы. По Быньгам, знаменитое дело, единственное в России по разрушению памятников, оно до сих пор идет. Сейчас снова возбуждают дело по клевете. Ну и очень-очень много в промежутках всего происходит.
Речь идет о противостоянии города и области. А насколько единым, так сказать, фронтом выступает город? Ну, скажем, возьмем городскую думу, в которой вы также и председатель. Насколько единое мнение гордумы на этот счет? Можно ли вообще с ней работать в том смысле, что проводить решения какие-то нужные, на ваш взгляд, городу?
На самом деле дума дееспособная. Большинство Думы – Единая Россия, но когда касается интересов города, интересов жителей, хозяйственной деятельности, то политическая ориентация отходит на второй и на третий план. То есть Дума дееспособная, понятно, что есть депутаты, с которыми у меня товарищеские отношения, есть сложные там и конфронтации, и оппозиционные мне депутаты, но тем не менее получается. У меня в этом плане ситуация значительно лучше, чем у Сыршина, которого просто там жирает «Единая Россия».
Если глава города – это только лишь приставка к, так сказать, ну, историческая, важная, весьма имиджевая, но все-таки приставка к должности глава городской думы, председатель городской думы, то вот сам по себе, само по себе стирание этих слов из документов, откуда-то еще, оно имело бы все-таки какое-то практическое значение?
Приставка как раз вторая часть. Глава города – это, собственно, так называется должность. Приставка – это вторая часть председателя Петербургской городской думы. А на самом деле ничего бы не изменилось, но для этого потребовалось бы менять устав города, кучу нормативных документов, которые подписывает глава, ну и потом глава принимает на работу сити-менеджера. То есть тут ряд нюансов очень серьезных. Этот закон, его невозможно было бы применить на практике. И многие из депутатов на старте это понимали.
Законопроект предполагает не только это изменение, но, кажется, если я правильно воспроизвожу, полномочия по согласованию митингов и рекламных площадей – это разные?
Это разные законопроекты. Идет отнимание всех полномочий, какие можно только отнять. Это на усмотрение субъекта. Идет отнимание всех полномочий. И все, что отнимают, начинают там оптимизировать как-то, сокращать, урезать и так далее. Но отнять у города право согласовывать митинги – это, конечно, нелепость. Это 2000 согласований в год. Это постоянно идут и согласовывают. Здесь целый отдел работал. Я думаю, что это просто боятся города. Просто боятся, что жители где-то могут на улицу выйти, что где-то митинг серьезный заявить и так далее. Думаю, что просто от страха. Ну, то, что отнимает рекламный рынок. Ну, у нас губернатор тюменец приезжий. И у него тут куча, часть правительства уже тюменцы приезжие. То есть я думаю, что это какие-то частные интересы. Ну и многое другое так выглядит. Но ничего, никто же не говорил, что будет легко.
Каково развитие событий сейчас может быть? Оспаривание в судах, ну вроде бы закон не принят, на него вето наложено. Что дальше может произойти?
Ничего. Будет он принят, не будет он принят. На жизни города это не будет сказываться, потому что мы работаем. Я сейчас с вами разговариваю, полная приемная народа.
Кстати говоря, о работе. В чем заключалась в последнее время основная, на ваш взгляд, деятельность ваша? Чему вы придавали наибольшее значение?
Слушайте, это огромный 1,5-миллионный город. И у него проблемы, ну, все такие же, как во всех крупных городах-миллионниках. Это ежедневная, просто ежедневная работа. Контроль над работой Думы, заседание Думы. Это работа с населением, это работа со всеми службами. Это, ну, это обычная работа городоначальника. Это личная, непосредственная работа с населением. Это самая сложная, самая ответственная, личная, непосредственная работа с населением, потому что работа с программным советом, по стратегическому планированию, она другая, она за кадром. Там очень много народу задействовано. А вот это вот работает, и ты лично сидишь, смотришь в глаза, это другая совсем история.
С главой города Екатеринбурга Евгением Ройзманом беседовала Евгения Назарец. Иран и представители 6 мировых держав на переговорах в Вене во вторник достигли окончательного соглашения по поводу будущего иранской ядерной программы. Суть его оставалась неизменной с самого начала переговоров. Тегеран ограничивает свои исследования в области ядерных технологий в обмен на заметное ослабление западных санкций. Однако стороны до последнего спорили о важных деталях. О неоднозначной реакции США чуть позже, о сейчас о самих переговорах расскажет мой коллега Александр Гостев.
В Вене в многих западных столицах во вторник была заметна атмосфера настоящей эйфории в связи с долгожданным достижением соглашения с Ираном. Глава ведомства ЕС по внешней политике Федерико Могерини отметила, что оно стало результатом очень трудной работы.
Решение, принятое сегодня, касается не только иранской ядерной программы. Оно значит намного больше. Оно может открыть путь к новой главе в международных отношениях, показать, что дипломатия, сотрудничество и совместные усилия способны преодолеть десятки лет напряжения и конфронтации. Я думаю, это знак нашего надежды для всего мира.
Радостное настроение, безусловно, наблюдается сейчас и в Тегеране, хотя условия сделки с Западом там трактуют несколько иначе. Например, иранские СМИ заявляют, что отныне мир признал Иран членом клуба ядерных держав. Иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф после окончания переговоров был сдержан, как и подобает восточному дипломату.
Я верю, что это, безусловно, исторический момент. Мы, впрочем, подписали соглашение, которое ни одна из сторон не считает идеальным. Но это все, чего мы смогли добиться, и потому оно важное достижение для всех нас.
Подробности достигнутых договоренностей одним из первых рассказал президент США Барак Обама, выступивший в Белом доме со специальной речью по этому поводу.
В результате предписанного соглашения Иран обязуется демонтировать 2/3 уже имеющихся у него центрифуг, механизмов, необходимых для производства высокообогащенного урана, пригодного для создания ядерного оружия, и поместить их в хранилище под постоянное международное наблюдение. В ближайшее десятилетие Тегеран не будет использовать свои современные центрифуги для обогащения урана. Кроме того, Иран избавится от 98% уже имеющегося у него запаса обогащенного урана. В настоящий момент этих запасов достаточно для изготовления 10 атомных бомб. В результате подписанного соглашения это количество обогащенного урана уменьшится до размера, достаточного для производства лишь одной боеголовки. Данные ограничения будут действовать в течение 15 лет. Также Иран согласился модифицировать активную зону своего ядерного реактора в Араке, чтобы он впредь не был способен производить оружейный плутоний. Отработанное топливо этого реактора будет вывезено за пределы страны. В ближайшие 15 лет Иран обязуется не строить ни одного нового реактора, работающего на тяжелой воде. И, разумеется, в ближайшие 10 лет Тегеран обязан терпеливо соблюдать все названные условия, прежде чем с него будет снят ряд санкций, в том числе 5-летние ограничения в области обычных вооружений и 8-летние в области баллистических ракет. Международные инспекторы получат свободный постоянный доступ 24 часа в день, 7 дней в неделю ко всем иранским ядерным объектам. Я абсолютно убежден в том, что настоящие договоренности полностью соответствуют интересам национальной безопасности Соединенных Штатов и наших союзников. И поэтому я наложу вето на любое решение Конгресса, которое будет препятствовать его успешному воплощению в жизнь. История показывает, что Америка должна лидировать в мире не за счет своей мощи, а за счет своих принципов. Она говорит, что мы становимся сильнее не когда противостоим кому-то, а когда объединяем мир. После 2 лет переговоров Соединенные Штаты вместе с нашими международными партнерами добились того, к чему не привели десятилетия враждебности и недоверия — всестороннего, долгосрочного соглашения с Ираном, которое предотвратит появление у этой страны ядерного оружия.
С соответствующим обращением к нации выступил президент Ирана Хасан Рухани, заявивший, что западные санкции против его страны никогда не были успешными, однако они, безусловно, оказали очень негативное воздействие на повседневную жизнь всех иранцев.
«Мы никогда ни у кого не просили милостыни, так же, как никогда и не ожидали, что кто-то что-то даст нам даром. Поэтому мы всегда знали, что лучший путь — это переговоры».
По поводу соглашения с Ираном высказался и министр иностранных дел России Сергей Лавров, быстро подхватив в своей речи смежную тему. По его словам, в свете изменившихся обстоятельств Москва теперь ждет от Вашингтона отмены американских планов по противоракетной обороне.
В апреле 2009 года, выступая в Праге, президент Обама сказал, что если удастся урегулировать иранскую ядерную программу, то задача создания европейского сегмента противоракетной обороны отпадет. Поэтому мы сегодня привлекли внимание наших американских коллег к этому факту. Будем ожидать реакции.
Однако самую негативную реакцию, как ожидалось, итоги переговоров в Вене вызвали в Израиле. Израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху назвал их ошибкой исторического масштаба.
Воинственная Исламская Республика Иран становится на верный путь, ведущий к обладанию ядерным оружием. Будут сняты многие ограничения, которые, как предполагалось, предотвратят такое развитие событий. Теперь Тегеран сорвал джекпот в казино, обрел золотую жилу в виде сотен миллиардов иностранных долларов, инвестиций, которые потекут к нему рекой и позволят ему продолжать свою политику агрессии и террора во всем регионе.
Заместитель же министра иностранных дел Израиля Ципи Хотовели, в свою очередь, назвала договоренности с Тегераном исторической капитуляцией Запада перед осью зла, возглавляемой Ираном.
Мой коллега Александр Гостев. От вывода о том, что ядерное соглашение с Ираном – это лучшее, чего можно было добиться в существующих обстоятельствах, до прогноза о том, что Тегерану откроет путь к обладанию ядерным оружием. Такова реакция в США на достижение договоренности о будущем иранской ядерной программы. Юрий Жигалкин попросил оценить это соглашение двух американских политологов.
Доминирующим настроением в американском политическом истеблишменте, судя по заявлениям влиятельных политиков, был скепсис. Спикер Палаты представителей Конгресса Джон Бейнер назвал соглашение неприемлемым и пообещал сделать все возможное, чтобы остановить воплощение этой договоренности. Один из кандидатов в президенты от республиканской партии, Джеб Буш, заявил о том, что это не дипломатия, это потакание. Среди критиков были и несколько влиятельных демократов, как, например, сенатор Боб Менендес, который заметил, что Иран должен не прекратить, а лишь ограничить свою ядерную программу в обмен на отмену санкций. Кандидат в президенты США от демократической партии Хиллари Клинтон публично выступила в защиту соглашения. Она назвала его важным шагом на пути к прекращению иранской ядерной программы. Бывшая глава Сенатского внешнеполитического комитета, демократ Дайан Файнстайн, объявила о том, что это лучшее, на что западные столицы могли рассчитывать в переговорах с Ираном. Подобной точки зрения придерживается и Марк Кац, профессор университета имени Джорджа Мейсона в Виргинии. Он считает, что в любом случае с помощью санкций невозможно было заставить Тегеран отказаться от создания ядерного оружия, если у иранских властей в самом деле есть такие планы. Я бы оценил это соглашение положительно. Оно может обернуться хорошими результатами для всех, потому что в любом случае у нас стало больше оснований надеяться на то, что в руках Ирана не окажется ядерного оружия. Ведь, честно говоря, все понимают, что если у Тегерана есть принципиальное намерение соорудить атомную бомбу, он этого добьется, несмотря на санкции. В результате осуществления этой договоренности и постепенной отмены санкций появится перспектива улучшения отношений Ирана с Западом. Иран, на мой взгляд, перестанет чувствовать себя страной-изгоем, что может положительно отразиться на его поведении. Тем более, что у Тегерана и западных столиц есть немало общих интересов, например, в том, что касается нейтрализации группировки «Исламское государство» и суннитских экстремистов в целом. Профессор Кац, многие американские скептики, да и не только они, не верят в то, что это соглашение приведет к главному, к осуществлению провозглашенной президентом Обамой несколько лет назад цели, которая состоит в предотвращении появления у Тегерана ядерного оружия. Что бы вы ответили критикам соглашения? Я не думаю, что если у нас не будет такого соглашения, то мы сможем добиться подобной цели. Я бы поставил вопрос так. Если мы не подпишем это соглашение, повысит ли это или понизит вероятность создания Ираном ядерного оружия? На мой взгляд, такая вероятность увеличится. В случае осуществления этой договоренности, я считаю, такая вероятность понизится. Во-первых, Тегеран возьмет на себя соответствующие обязательства. Во-вторых, он в действие режим инспекции и контроля выполнения этого соглашения. В-третьих, у иранцев будет перспектива серьезных потерь в случае невыполнения своих обязательств. Иран, который может вновь понести потери в отношениях с Соединенными Штатами, я подозреваю, будет себя вести лучше, чем Иран, которому совершенно нечего терять. Соглашение по иранской ядерной программе может возыметь немало серьезных негативных последствий, считает бывший сотрудник Сенатского комитета по разведке, заслуженный профессор Бостонского университета Анджело Кадевилла. В результате этой договоренности Иран сразу же получит 150 миллиардов долларов в результате размораживания иранских активов, которые были арестованы после захвата иранцами американского посольства в Тегеране в 1979 году. Будут сняты многие экономические ограничения, введенные против Ирана. Это позволит ему значительно укрепить свои позиции в великом противостоянии с суннитами, которые Тегеран ведет на многих фронтах. В то же время эта договоренность, на мой взгляд, совершенно не отразится на иранских усилиях в области развития своей ядерной программы, потому что в этом соглашении нет положений о проведении необъявленных инспекций любых иранских объектов, как и не предусмотрены меры наказания на случай невыполнения Тегераном своих обязательств. В действительности Вашингтону и его союзникам будет значительно сложнее предпринять какие-то ответные действия, если они заподозрят Иран в нарушении договоренности, поскольку в этой договоренности предусмотрена крайне запутанная процедура разрешения подобных проблем. И западные страны будут вынуждены преодолеть немало трудностей, прежде чем они дойдут до рассмотрения неких ответных действий. Иными словами, вы не верите ни заверениям президента Обамы, ни его союзников, которые настаивают на том, что этим соглашением, если не гарантируется, то отодвигается в отдаленное будущее перспектива появления Ирана вооруженного ядерным оружием. На мой взгляд, это насмешка над соглашением. В нем не содержится ничего, что могло бы поставить преграду на пути Тегерана к ядерному оружию. Я думаю, что таким образом администрация Барака Обамы осуществляет задачу, которую она поставила перед собой много лет назад и никогда не скрывала. Она хочет вернуть Иран в сообщество наций. Только очень, мягко говоря, наивный человек может надеяться на то, что это соглашение заставит Тегеран отступиться от того, что он хочет сделать. Какой может быть судьба этого соглашения с вашей точки зрения? Без сомнения, оно будет подписано, но большинство в Конгрессе выступит против него. Пока непонятно, будет ли это большинство подавляющим. Очень интересно будет наблюдать за действиями республиканских кандидатов в президенты. Превратят ли они эту договоренность с Ираном в символ внешнеполитических провалов администрации Барака Обамы? Если это произойдет, то существует большая вероятность того, что с приходом нового президента-республиканца у этого договора будет очень короткая продолжительность жизни.
С Анджело Кадевило беседовал мой коллега Юрий Жигалкин. Верховная Рада Украины сформировала комиссию по расследованию обстоятельств конфликта в Закарпатской области. События 11-12 июля в районном центре Мукачево вооруженный конфликт бойцов праворадикального военно-политического движения «Правый сектор», объявленного экстремистской организацией, запрещенного в России, и местной милиции, остаются в центре внимания не только на Украине. Закарпатская область, бывшая территория Австро-Венгерской империи, переданная по итогам Первой мировой, созданной тогда Чехословакии, вошла в состав Украины в 1945 году. Это горный регион со смешанным населением, на границе сразу с тремя странами Евросоюза – Словакии, Венгрии и Румынии. С 90-х годов одной из главных проблем Закарпатья считается контрабанда и периодические конфликты между теми, кто контролирует ее потоки. По некоторым данным, контрабанде сигарет и других товаров так или иначе причастны до трети населения области, насчитывающего примерно 1 200 000 человек. О том, как население области воспринимает события последних дней, радио «Свобода» рассказала журналист из Ужгорода, корреспондент украинской службы «Радио Свобода» Ирина Бреза. С ней беседовал Андрей Шарый.
Люди переживают, во-первых, чтобы не закрыли границы, потому что у многих связаны и поездки за границу, и летний период, и бизнес есть за границей. Боятся, чтобы не было войны, чтобы конфликт решился мирным путем. Какие причины, по их мнению, этого конфликта? Это, во-первых, действительно переделение контрабандных путей, и, как говорят жители Ужгорода и Мукачева, замешаны здесь все. То есть и депутат, к которому пришел правый сектор, и, возможно, правый сектор, который в тот же момент, возможно, отставил чьи-то интересы других людей. Говорят, что замешаны деньги, власть, потому что Закарпатье всегда жило и с мелкой контрабандой, и с крупной контрабандой. Конечно, громких каких-то дел открыто не было, но все это как бы знают, но законным путем доказать не могут.
Правый сектор – это местный ваш правый сектор? Там есть какой-то батальон в Ужгороде или в Мукачеве правого сектора? Или это чужой правый сектор, который пришел откуда-то к вам?
Это местный правый сектор. Это подтвердил и руководитель правого сектора Закарпатья. Первые два бойцы, которых отправили на лечение, которые вышли из окружения, тоже закарпатцы. Об этом говорил и начальник областного управления здравоохранения. И он назвать не может пока что, но гарантирует, что это местные жители.
Они пользуются какой-то популярностью, уважением среди обычных жителей или к ним относятся с опаской?
Нет, к ним не относятся с опаской. Они принимали участие и в событиях, когда происходил Майдан в Киеве, здесь на месте тоже происходило не такого, конечно, количества и силы Майдана. Сектор принимал участие и имел поддержку местного населения.
Какую роль во всем этом играет или может играть Виктор Балога, бывший министр, нынешний депутат? Говорят, что ваш край – это чуть ли не его вотчина, что он договорился с Порошенко о том, что за поддержку Порошенко на выборах минувшего года он получит некоторые права, в том числе и на те операции, о которых только сейчас вы это говорили.
Да, так говорят, и под этим есть основания говорить, что это как бы вотчина Балоги, потому что у него здесь бизнес в разных направлениях. Некоторые СМИ утверждают, что он тоже причастен к контрабандным делам. Неоднократно он выигрывал выборы, и не только он, а и члены его семьи. Сейчас двое его братьев и один двоюродный брат, народные депутаты Верховной Рады Украины. То есть основания говорить о том, что он получил поддержку от Порошенко. В принципе, он заявлял на предыдущих выборах, что он поддерживает президента, были какие-то договоренности.
В прежние времена при Януковиче позиции каких партий у вас в области были наиболее сильными?
Партия регионов и Единый центр Балоги. Они были слегка в конфронтации, но на Закарпатье нет такого, чтобы политики были в большой оппозиции друг к другу, потому что их объединяют снова бизнес-интересы, какие-то дела, договоренности и так дальше. Почему партия регионов? Как говорят наши эксперты всегда, за результатами очередных выборов, закарпатцы всегда уважали власть. Если власть, партия регионов, это отображается на волеизъявлении на выборах, например. Потому на последних выборах, даже предпоследних, у нас было половина на половину. Половина избирателей поддержали как раз политическую партию Виктора Балоги, половина поддержала регионалов.
А вот эта вторая сторона конфликта, Михаил Ланьо, это чей человек? Он самостоятельный? Он из лагеря Балоги или он из его противников?
До некоторого времени, до 2000-х годов, как пишут некоторые СМИ, этот народный депутат возглавлял сильные в области криминальные группирования и говорят, что оно имело отношение к наркоиндустрии. Также есть информация о том, что он был судим, но он также пребывал и в партии Балоги, потом перешел к регионалам.
И отношения между ними в последнее время не ладились?
Да, отношения не ладились. В прошлом году была информация о каком-то конфликте между Ланьем и Балогой. Тогда охрана Ланьо где-то остановила Балогу, который подъезжал к Закарпатью, и у них возник конфликт.
Областное начальство у вас поменялось после смены власти в Киеве или остались те же люди?
Областное начальство поменялось. Сейчас они все представляют интересы как раз единого центра партии Виктора Балоги. Частично всегда представители власти были от единого центра.
Насколько я понимаю, у вас в области нет очень уж крупных такого национального значения в большом количестве промышленных предприятий. Область живет туризмом, живет вот этим мелким бизнесом и в том числе вот этим полукриминальным, тихим, серым бизнесом, связанным с мелкой или крупной контрабандой через все границы, которые есть. Это и Польша, и Словакия, и Венгрия, и Румыния. Насколько сильным может для жителей области оказаться вот эта встряска, связанная с тем, что сейчас поменялось начальство таможни, очевидно, сейчас повышенное внимание к вашему тихому краю будет отовсюду.
В разговорах с населением такого ощущения, что кардинально что-то поменяется, нет, потому что даже при смене руководства периодическом таможни или пограничников, все равно через некоторое время все утрясается и дела продолжаются в том же направлении. Возможно, будет некоторое время такая напряженная ситуация. Но я думаю, если не будет кардинальных каких-то изменений сверху, то у нас продолжится мелкая контрабанда и крупная.
Андрей Шарый беседовал с корреспондентом Украинской службы радио «Свобода» Ириной Брезой. конце июня на сайте Нижегородского государственного университета имени Лобачевского появилось сообщение. Американский инвестор Кендрик Уайт уволен с позиции проректора по инновациям в связи с реструктуризацией системы управления инновационной деятельностью ННГУ. За два дня до этого в эфире телеканала «Россия-1» в программе Дмитрия Киселева «Вести недели» рассказывалось об инициативе Совета Федерации сформировать так называемый патриотический стоп-лист, куда должны войти организации, отдельные люди, чья деятельность, по выражению ведущего, наносит нам вред. Кендрик Уайт, живущий в России уже 22 года и приглашенный ННГУ на должность проректора по инновациям в 2013 году, был назван одним из кандидатов в стоп-лист. Практически сразу после этого он и был уволен со своего поста. В интервью Сергею Добрынину Уайт рассказал о том, чем он занимается в России и как развивается ситуация с его отставкой.
Чем именно вы занимаетесь в Нижегородском университете?
Меня пригласили в университет два года назад на должность проректора, чтобы я построил инфраструктуру, позволяющую превращать новые идеи в бизнесы. Если университет считает, что данная технология открыта для коммерческого использования, мы начинаем работать с ней. У меня есть команда консультантов, которая создает бизнес-модели, проводит маркетинговые исследования, ищет инвесторов. Главная задача — оценить коммерческий потенциал новой технологии, стоимость интеллектуальной собственности — это то, на что обычно не способны авторы идеи, ученые и студенты университета. Мы помогаем определять, какие проекты действительно стоит патентовать, когда имеет смысл искать финансирование и готовить прототипы. Есть ли смысл привлекать инвесторов и создавать выделенные спин-офф компании?
А реально ли создавать эффективные инновационные компании в России?
Проблем много. Во многом они находятся на уровне организации научной и образовательной среды. Россия способна создавать не просто конкурентоспособные, а то лучшие технологии в мире. Но, к сожалению, как только разработчики видят, что на основании своих идей могут создать бизнес, они тут же покидают страну и отправляются в Кремниевую долину, в Израиль, в Сингапур, увозя с собой и свои мозги, и интеллектуальную собственность. Посмотрите на крупнейшие технологические прорывы последних 50 лет. Они происходили в Китае, Германии, США, но очень часто авторами идеи были выходцы из России. Российская образовательная система способна производить людей с огромным творческим потенциалом, но существующая система не предлагает никакой поддержки для развития инновационного бизнеса. И вот над этим я как раз работаю. Именно это я пытался объяснить корреспондентке телеканала «Россия». Наша задача — остановить утечку мозгов, создать здесь, в России, современную экосистему для инноваций, которая позволила бы ученым и студентам строить свои бизнесы на родине, а не в США. В компаниях, которые мы создаем, доля университета 34%, потому что мы не хотим, чтобы люди уехали, увозя с собой нашу интеллектуальную собственность. Мы не просто создаем новые компании, мы добиваемся, чтобы они оставались здесь, в России. Очень жаль, что корреспондентка явно даже не пыталась меня услышать.
Изменилось ли отношение западных инвесторов к России в последние годы?
Да, всего два года назад интерес к России и готовность работать с ней были на очень высоком уровне. Но в последние два года все стало меняться. Теперь люди стали просто бояться России. А люди не вкладывают деньги в то, что их пугает. И это касается не только внешних инвесторов, но и внутренних. Они тоже предпочитают вкладывать свои деньги за границей. Успех в 21 веке зависит от способности привлекать инвестиции, развивать инфраструктуру, лидировать в технологическом развитии. Закрытая экономика не способна ни к чему из этого. Я много лет работаю с молодыми российскими предпринимателями. Они – будущее страны. И если они уедут, что останется? Через 20 лет нынешняя элита окажется на пенсии, а кто ее сменит? Мне бы хотелось, чтобы талантливые люди оставались здесь, чтобы они боролись за то, чтобы Россия стала нормальной страной с экономикой, которой движут инновации, а не нефть. Ведь Россия производит очень много талантов. Это огромное конкурентное преимущество, которое практически не используется. Если страна выталкивает своих самых талантливых людей, на что она может рассчитывать?
Вы сами не собираетесь уехать из России после такого оскорбления?
Знаете, я живу здесь уже 22 года, понимая, что являюсь в этой стране гостем. Моя жена русская, она патриот России и не хочет переезжать в США. Мои дети родились в России. Они любят отдыхать на даче с бабушкой и ходить на рыбалку. Я буду очень рад, если смогу остаться здесь. Если российские чиновники считают, что я должен уехать, потому что представляю угрозу для национальной безопасности, я могу только посмеяться. Я здесь, чтобы помочь России развиваться, модернизироваться. И если кто-то, как Дмитрий Киселев, боится меня, это просто смешно. Корреспондентка телеканала «Россия» даже не пыталась меня услышать, понять, что я говорю, и вот это действительно обидно. Но университет пытается защитить меня. Он тоже находится в сложной ситуации. Я это понимаю. И действия университета меня совершенно не обижают. Я готов работать с университетом в любом качестве. Если университет чувствует, что держать меня на позиции проректора не совсем корректно, в нынешних условиях не проблема. Я инвестор. Я могу работать здесь, могу в Москве, а могу в Лондоне или Нью-Йорке. Я бы хотел продолжить свою деятельность отсюда, и если ректор считает, что я должен работать под началом русского проректора по науке, что ж, прекрасно. Новый проректор по науке Виктор Казанцев – прекрасный молодой человек. Он владеет несколькими языками, бывал за рубежом, хорошо понимает, что я пытаюсь здесь построить. И если мы будем напрямую работать с ним, это замечательно. Это модель, которой могут воспользоваться другие университеты страны. Если так сложилось, что проректор обязательно должен быть русским, не проблема. Меня это не обижает.
Как ваши коллеги и студенты университета отнеслись к ситуации?
Сразу же после интервью телеканалу «Россия» за месяц до знаменитого эфира я улетел во Флориду. На небольшом острове Лонгбоут-Ки у нас каждый год происходит большая семейная встреча, так что это было давно запланированное путешествие. Я оказался у компьютера только к концу июня и тут же обнаружил в электронной почте и в социальных сетях тысячи сообщений с выражением поддержки и от студентов, от коллег, от партнеров. Я подумал, что раз меня поддержали так много людей, значит, видимо, я действительно делаю для этой страны что-то хорошее. Ужасно глупо, что есть телевизионные шоу, которые имеют огромное влияние на российскую аудиторию, но приводят к событиям, от которых России один вред.
А как вам объяснили, что вы должны покинуть пост проректора?
Когда я открыл почту, я получил письмо от коллег из университета. При этом ректор как раз уехал в отпуск, так что я не смог связаться с ним. Вместо этого я связался с первым проректором. Он написал: «Кендрик, нам ужасно жаль, приезжай как можно скорее. Это неприятная ситуация, но, пожалуйста, постарайся понять». В воскресенье я уже был в Нижнем Новгороде, а в понедельник состоялась встреча, где присутствовали все проректоры. Мы 4 часа обсуждали ситуацию. Я считаю, что хорошо умею чувствовать окружающих. И мне показалось, что всем присутствующим ужасно неприятно все происходящее. И никто из них по-хорошему не мог объяснить, что же произошло. Это может сделать только ректор, и я надеюсь, что он это сделает, когда вернется из отпуска. Но я уверен, что вся наша команда абсолютно удовлетворена моей работой. Нам хорошо работать вместе. Университет нашел выход из ситуации, который позволяет мне продолжить работу здесь. Знаете, я горд, что им хватило на это смелости.
С Кендриком Уайтом беседовал Сергей Добрынин. Власти Забайкалья и Преамурья существенно занижают данные о количестве лесных пожаров на Дальнем Востоке, сообщает Greenpeace России. По информации экологической организации, тяжелая ситуация с пожарами сейчас складывается в Тындинском и Изейском районах Амурской области, Нерчинско-Заводском, Газимуро-Заводском и Магачинском районах Забайкальского края. Один из крупных пожаров угрожает Чите. Он всего в 18 километрах от города, и фронт его идет в сторону столицы края. О том, почему региональные власти скрывают реальные данные о пожарах и чем это грозит. Моя коллега Светлана Павлова беседовала с руководителем лесной программы Greenpeace Алексеем Ярошенко.
Площадь действующих лесных пожаров в Амурской области составляет примерно 150 тысяч гектаров и в Забайкальском крае примерно 60 тысяч гектаров. А в официальной сводке говорится 2000 гектаров в Амурской области и 18,5 в Забайкальском крае.
Можно ли сказать, что это данные, ну, такие для успокоения населения, то есть для внешнего какого-то пользования, либо и для внутреннего тоже? Это означает, что действительно никаких мер чрезвычайных не предпринимается?
Я думаю, что это больше для оправдания того, что не принимается никаких чрезвычайных мер. Потому что, честно скажем, у нас не каждый житель страны знает, что такое гектар, и много или это мало, 150 тысяч гектаров, да, то есть, но не каждый сходу оценит, насколько велика угроза. Я думаю, что это делается в первую очередь для того, чтобы сказать, что у нас картина. Вот сегодня, например, идет обсуждение с Хлопониным, всероссийское селекторное совещание по лесным пожарам. Ему докладывают, соответственно, и министерство, и Рослесхоз, какая у нас ситуация. Это вице-премьер, который отвечает за пожары. Если докладывать правду, ну, он, наверное, может осерчать, может сделать какие-то там неожиданные орг-выводы. А если сказать, что нет, у нас все более-менее нормально, вот смотрите, в прошлом году было примерно так же, в позапрошлом примерно так же, то есть никакого особого ухудшения нет. Ну, вроде как, все молодцы, все работают.
Те данные, которые есть у вас, насколько, вот как вы оцениваете, насколько это серьезная угроза для экономики этих регионов, для населения, опять же?
Ну, к счастью, сейчас действуют в основном крупные пожары далеко от населенных пунктов, хотя не везде. где. Вот, например, пожар где-то около 4 тысяч гектаров, его сейчас уже начали активно тушить, потому что он совсем близко подошел к Чите, он действует буквально вот рядом со столицей Забайкальского края. То есть это считанные километры от городской черты. Причем пожар действует уже очень давно, там, конечно, нужно расследовать ситуацию, но он совершенно точно перешел вот именно в крупный лесной пожар 9 числа июля. А есть подозрение, что он там сохранился в виде тлеющего торфяника еще с весны. Его, в общем-то, никто не тушил, когда можно было тушить, когда можно было малыми силами. А сейчас туда и самолет пригнали, Б-200 из Красноярска, и начальство нагнали столько, сколько вообще очень редко бывает на лесных пожарах. Но понятно, что угроза все равно сохраняется. Но большинство пожаров, к счастью, сейчас действует в основном в далекой довольной тайге. Большая часть площади приходится на зону БАМа в Амурской области, то есть север области.
Ну вот эта ситуация, что не тушат, когда, возможно, малыми силами, а вот только когда уже совсем уже беда подступает к порогу, я так понимаю, что ну, она достаточно характерна для российской практики, судя по сводкам новостей, это случается довольно часто. Чем это можно объяснить? Просто халатностью?
Ну, причин несколько. Халатность, конечно, есть, ее никто никуда не отменял, но, собственно говоря, если людей к ответственности почти никогда не привлекают за такие действия, то, в общем-то, люди и не боятся особенно не реагировать на пожары. Но есть и другие причины. Собственно, денег у регионов на борьбу с пожарами нет. То есть вот с пожарами такого масштаба, которые сейчас действуют в Забайкальском крае, в Амурской области, у этих двух регионов денег просто нет. Ни денег, ни сил, ни техники, ничего. Они нищие. Это связано отчасти с последствиями такой же лжи, как сейчас, только за прошлые годы, поскольку, ну, если официально пожаров почти нет, то, собственно, кто будет давать деньги на тушение их? Амурская область в десятки раз ежегодно занижает свои площади пожаров. Ну и плюс в целом новая система, которая введена лесным кодексом 2006 года, она вообще экономически абсурдна. То есть она лесное хозяйство превратила из такой самодостаточной отрасли, которая, ну, может быть, не полностью, но в основном кормила себя сама, содержала штат работников леса. Сейчас эта отрасль целиком зависит от бюджетного финансирования. То есть сколько бы государство туда денег не вкладывало, оно, в общем-то, всю съест. Причем съест в основном бюрократическая прослойка, непосредственно до работы в лесу доходит очень-очень мало.
Но в итоге получается, что на тушение уже реально угрожающих населению пожаров приходится вкладывать большее количество средств, я правильно понимаю?
Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, у нас все-таки, если вот мы посмотрим по площадям, то главным способом тушения у нас является сокрытие данных о пожарах. То есть их сначала не отражают в отчетности, потом ждут, что пройдет дождь, проходит дождь, тут сразу выясняется, ага, все пожары потушили, хотя, может быть, не все потушили, но, по крайней мере, разрастание прекратилось, ну и так далее. В общем, так доходит до осени. То есть в реальности по многолесным регионам у нас большинство пожаров, ну, по крайней мере, если считать большинство по площади, у нас в реальности уже никто не тушит.
Как Greenpeace добывает данные о реальном положении с пожарами в таких отдаленных регионах? То есть есть ли у вас там какие-то волонтеры или это по каким-то космическим снимкам определяется?
В основном по космическим снимкам. И космические снимки сейчас общедоступны. Собственно, это в основном два метеорологических спутника американских, Terra и Aqua, уже на протяжении более чем 10 лет. Это главный источник информации о пожарах, причем для всех. То есть этими же данными пользуются Минприроды, МЧС, и Рослесхоз, и мы, ну, есть разные системы обработки этих данных, но первичная информация у всех одна, причем она общедоступна, и каждый человек может эти данные проверить. Для контроля за маленькими пожарами эти данные не очень годятся, то есть если пожар площадью в десятки, иногда даже в первые сотни гектаров, то ошибка определения площади по космоснимкам, она довольно большая. А вот если пожар площади уже начиная где-то от 3-5 тысяч гектаров и особенно от 10, там точность определения площади по космоснимкам уже больше, чем у наземных методов. А поскольку у нас именно крупные пожары вносят основной вклад в суммарную площадь действующих пожаров, и в общем-то они наиболее опасны, то по вот этим вот дистанционным методам ситуацию можно оценивать очень адекватно, с очень высокой точностью.
Экологические организации, когда действительно доходит дело до того, что масштабы реальных пожаров, например, расходятся с какими-то официальными данными, выступают в том числе и с открытыми обращениями через СМИ к властям регионов с тем, чтобы с этой ситуацией что-то поделали. А бывали ли случаи, когда действительно власть придержащие люди реагируют на обращения общественных экологических организаций? Или это, ну, как правило, остается проигнорированным?
Бывает, и ситуация понемногу улучшается с отчетностью. То есть вот за последние три года, за предыдущие три года, с 12 по 14 включительно, масштабы искажения данных о пожарах, они существенно сократились. То есть примерно с пятикратного занижения данных до примерно двукратного в прошлом году. И это уже довольно существенное улучшение ситуации, хотя, в общем-то, сокрытие половины пожаров – это тоже серьезная ложь. В этом году, в первом полугодии, по нашей пока очень предварительной оценке, ну, в общем, все оценки итоговые, это довольно большая работа их рассчитать, но по предварительной оценке, в первом полугодии было укрыто от отчетности всего 13% от пройденной огнем площади. Во втором полугодии, скорее всего, эта доля будет существенно больше, потому что сейчас начинают гореть севера, которые мало горели в первом полугодии, а именно вот на северах чаще всего большие площади пожаров скрывают, просто потому что это далеко от посторонних глаз.
Ну вот все мы помним ситуацию 2010 года, когда пожары, главным образом дым от пожаров подступил к Москве, и тогда очень большое количество людей, простых граждан, взяли на себя функции волонтеров, принимали участие в тушении торфяников горящих. Можно ли сказать, что за эти вот 5 лет, вот после 2010 года, большее количество людей, простых граждан, пришло волонтеры Гринписа, других экологических организаций, или какие-то гражданские последствия тех событий уже рассеялись, что ли?
Ну, с одной стороны, последствия частично рассеялись, и действительно, многие люди забыли об итогах 2010 года, а с другой стороны, все-таки появились и волонтерские группы, которые способны серьезно бороться с пожарами. Ну, вот характерный пример, что добровольцы, добровольные лесные пожарные, которые сейчас сформировали такую свою общественную группу в Забайкалье, в Чите, они буквально на днях, в субботу, отбивали окраины Читы, ну, не окраины Читы, а ближайший к Чите поселок от наступавшего пожара, и, в общем-то, это сделали. То есть они вместе с участниками из местной администрации, с представителями лесничества, они смогли отбить довольно большой поселок от реально наступавшего на него крупного лесного пожара. Так, ну, вот, примеры такие хорошие есть. Они свою группу начали образовывать еще в прошлом году. В прошлом году там очень сильно тоже горело. Этой весной с участием в том числе наших сотрудников для них в Чите организовывались специальные учебные курсы. Ну и, в общем, надо сказать, что это привело к хорошему результату. То есть теперь там есть действительно сильная самоорганизующаяся волонтерская группа, которая после весенних сильных пожаров помогала людям, пострадавшим от огня, а сейчас уже вполне серьезно борется с пожарами, угрожающими Чите.
С Алексеем Ярошенко беседовала Светлана Павлова. Более 5 миллионов просмотров за пару дней собрал видеоролик группы молодых людей, чей проект называется «Чебураша ТВ». Молодые люди взялись за руки и прогулялись по самому центру Москвы, снимая реакцию прохожих. Это не первый социальный сюжет. Команда российских пранкеров начали они с документального видео об отношении россиян к беженцам из Украины. Автор проекта Артем Французов, 21-летний студент-рекламщик, говорит, что его удивила реакция. Герои ролика помогали, давали деньги, еду и даже предлагали работу. Однако были и поразившие французовы комментарии, к примеру, «У нас страна не резиновая». Идея провести эксперимент об отношении москвичей к ЛГБТ представителям пришла сразу после того, как в США легализовали однополые браки. Об этом Артем Французов рассказал Радио Свобода.
Идея пришла почти что сразу, как только в Америке легализовали однополые браки. То есть нам сразу стало интересно факт, но вот как в России на это посмотрят, то есть если это там абсолютно нормально. Ну, то есть у нас были подозрения, что будут неадекватные реакции, что как бы, ну, у нас много людей, как мы, нетерпимых, но мы как-то, ну, не особо об этом заморачивались. Вот мы неделю подготавливались, думали, в каком формате все это реализовать, и вот решили, собственно, устроить такой вот формат прогулки часовой. Не вошло в кадр, грубо говоря, только то, что мы не снимали. То есть мы после того, как все это отсняли, просто для себя, ради интереса, подходили к людям и спрашивали, как вы относитесь к этому. Ну и все говорили, как, ну типа надо хариум чистить, я не знаю, никак я к этому не отношусь.
У вас удивил вообще результат такой вот? Или вы ожидали такой реакции?
Ну, честно говоря, да, я удивился. Я думал, что я максимум там буду идти с Женей, и будут какие-то косые взгляды, может быть, фырканье. Про физический контакт я как бы вообще молчу. То есть я не думал, что такое возможно. Что людей настолько сильно волнует, чем занимаются другие люди. То есть мы, как мне показалось, делали это не крича, не вульгарно это выглядело. Мы просто шли за руку.
Зная, какую реакцию вы встретите, вы готовы были бы повторить его?
Мне кажется, да. Это все стоит того.
Хотели бы вы, чтобы у нас легализовали однополые браки? Считаете ли вы, что это возможно?
Я считаю, что это невозможно в России сейчас, по крайней мере. Хотел бы я или не хотел, вы знаете, мне, честно говоря, вот честно, мне без разницы. То есть легализуют, окей, не легализуют, окей, меня это вообще никак не касается.
Ну, знаю, как вот теперь к людям, да, относятся простые
россияне.
Ну, поэтому
я и говорю, что это какие-то грезы.
В целом, собственно, про ваши социальные эксперименты, когда вы начали их проводить? Почему вам пришла эта мысль в голову?
Мы начинали вообще как бы с пранков, то есть... И мы никогда не ставили себе рамок, то есть мы понимали, что мы будем миксовать контент. Если мы как-то хотим поугарать, то мы угораем и снимаем это на видео. Если мы хотим, не знаю, взять Ламборджини и поклеить девочек, ну, грубо говоря, то есть такой формат в интернете, мы берем это и делаем. Социальные эксперименты — это такая интересная тема, и мы не могли ее не коснуться. То есть вот у нас есть ролики про инвалидов, у нас есть ролики про безопасность на московских вокзалах. То есть если у нас есть возможность поднимать какие-то темы, давать их народу на обсуждение, вызывать какой-то резонанс, то почему бы этого не делать? Ну, то есть если есть какие-то проблемы, то мы хотим обратить на них внимание.
Был ли ваш паблик, ваш канал на YouTube так популярен до начала проведения социальных экспериментов, или вы на этой волне вылезли? Потому что сейчас у вас очень много просмотров.
Знаете, у нас есть взрывные социальные эксперименты, есть взрывные пранки, но... Я даже не знаю. Наверное, все вкупе, то есть вот весь наш контент суммарно дал нам то, что мы сейчас имеем. Скорее, да. То есть социальные эксперименты — это интересная тема, которую нравится смотреть людям, которая вызывает обсуждение.
Но первый ваш ролик «Социальный эксперимент» был именно про отношение к украинцам в России.
Мы подходили к людям, якобы мы приехали с Донбасса и просили какой-то помощи.
7 месяцев назад, да, я вижу выложенный этот ролик?
Да, но в основном адекватно. То есть были какие-то индивидуумы, которые говорили, что валите к себе, здесь вам не место. Но в основном люди помогали. То есть реально мы за буквально пару дней съемок вот мы снимали. Ну, если бы мы деньги оставляли себе, то там получилось бы приличная сумма. Там люди помогали и едой, и деньгами, и один парень даже предложил говорить, ну, типа, я тебе не могу сейчас дать денег, но я работаю в сфере промоушена, я могу предложить тебе какую-то работу временную, чтобы ты как-то встал на ноги.
Ожидали ли вы такую реакцию, или вы думали, что столкнетесь с более негативными эмоциями?
Если честно, я думал, что мы столкнемся с менее негативными. То есть я не думал, что будут люди, которые вот будут говорить, типа, нахрен вы сюда приехали, когда... Ну, то есть все должны понимать, какая ситуация в стране. Ну, и люди вынуждены покидать свой дом, и это нормально. И обвинять их в этом, мне кажется, это неправильно.
Тут я не могу не спросить ваше собственное отношение к ситуации.
Я даже не знаю, ну, что сказать. Честно, я не супер осведомлен. То есть вот 7 месяцев назад я более-менее читал, там, слушал новости. На тот момент, ну, естественно, я как бы поддерживал то, что они приезжали.
Поддержали присоединение Крыма?
Наверное, да.
А ваши друзья, вы же не один, у вас довольно-таки большая команда.
Ну, да, у нас большая команда. Вы знаете, мы на самом деле держимся от политики, от всего вот этого на расстоянии. То есть мы крайне редко все это обсуждаем, крайне редко этим интересуемся. Просто конкретно эта тема, она прям взорвала. То есть это сложно не иметь мнения на этот счет, но...
Ну, поэтому вы и начали социальные эксперименты именно с ролика про украинцев.
Да, наверное, да, потому что это была первая тема, которую вот мы такие думаем, блин, надо ее раскрыть. И сделали его, этот ролик.
Про инвалидов вы говорили. Довольно-таки позитивное получается отношение. Какой самый неприятный эксперимент все-таки? Что больше всего вас поразило? Вот год уже занимаетесь этим, 7 месяцев?
Мы снимали ролик, называется он «Проверка на честность». Там суть была в том, что мы вставали в очередь к банкомату. В этой очереди было 2 наших человека. Один человек снимал деньги из банкомата, за ним шел в очереди незнакомец, и за незнакомцем стоял наш человек, опять же. В какой-то момент, когда... Ну, вы знаете, что банкоматы имеют такую функцию, они сначала выдают карту, а потом уже деньги. Якобы в тот момент, когда выезжает карта, человеку звонит телефон, ну, нашему. И он, заговариваясь, забывает деньги. То есть он берет карту, говорит, все-все-все, я бегу к тебе, и убегает. Получается, выезжают деньги, и подходит незнакомый человек. И у него ситуация такая, либо остановить парня, который убежал, и сказать, чувак, ты забыл деньги, либо забрать себе. Но тут еще на подстраховке как раз-таки стоял наш человек за ним и подначивал его, говорит, давай распилим, давай там, ну как бы не надо ему сообщать, убежал и убежал, фиг с ним. И вот первая же реакция, она, к сожалению, в видео не вошла, потому что там проблема именно со съемкой произошла. Парень забрал деньги и сразу ушел. То есть он стоял в очереди к банкомату, но он передумал снимать, он просто вытащил деньги, ушел. И когда мы его догнали, попросили вернуть, он такой: блин, ладно, забрал наши 3000, отдал 2. Мы говорим: вообще-то там было 3. Он оборачивается и такой: да подавитесь, ну и кидает нам. И это была первая реакция. Я думаю, блин, нам повезло так вот. То есть мы нарвались на такого человека, или дальше будет жестче. И действительно, весь ролик состоит фактически из таких реакций. То есть вот это меня удивило, вот эта вот нечестность людей. Ну, грубо говоря, это, можно сказать, воровство.
Артем Французов о социальных экспериментах. И на этом мы завершаем программу «Время свободы». Интервью вела ее Динара Сетикова. Оставайтесь с нами.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».